Здравствуйте, меня зовут Марьяна Тарачешникова. Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». Сегодня в выпуске.
Трибунал для Путина. Европарламент призывает создать международный суд по делу о военной агрессии против Украины. Не вопиющий случай, а стандартная практика. Конвой сбил автора телеграм-канала «Протестный МГУ», которого судят за фейки об армии. Забрать и поделить. В Госдуме предлагают конфисковывать имущество граждан, уехавших из России.
Подробнее об этом поговорим в течение ближайшего часа, но прежде Наталья Джанпаладова напомнит, что еще в России на этой неделе обсуждают правозащитники, юристы и гражданские активисты.
Московский городской суд ликвидировал старейшую правозащитную организацию России – Московскую Хельсинскую группу. Иск о ликвидации организации в конце прошлого года подало Министерство юстиции. Претензии ведомства состояли в том, что члены МХГ участвовали в мероприятиях за пределами своего региона – Москвы. Например, проводили наблюдения в судах в других городах и писали обращение в приемную губернатора Петербурга Александра Беглова. Также Минюст утверждает, что в уставе МХГ были несоответствия законодательству. Московская Хельсинская группа эти обвинения отрицает. Судья вынес решение за 20 минут. А Генеральная прокуратура признала нежелательным американский фонд Андрея Сахарова. Он занимается сохранением наследия Сахарова, развитием его идей мирного сосуществования, поддерживает антивоенные и правозащитные инициативы. В России с фондом Сахарова аффилированы архив академика, Московский Сахаровский центр, в котором действуют музеи политических репрессий, проводятся выставки и конференции, а также научный фонд имени Сахарова. Теперь они обязаны отказаться от любой связи с американским фондом или прекратить деятельность. Кроме того, Генпрокуратура признала нежелательной организацией издание «Медуза». Ведомство утверждает, что деятельность издания представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации. Политика Алексея Навального в 11-й раз за последние полгода отправили в штрафной изолятор Владимирской колонии. В этот раз на 8 суток. Как рассказал сам оппозиционер во время судебного заседания по его иску к исправительному учреждению, поводом стало то, что он неправильно представился. Лауреаты Нобелевской премии мира российский журналист Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса обратились с открытым письмом к Международному комитету Красного Креста с требованием вмешаться в судьбу Навального. Они отмечают, что оппозиционер в российской колонии стал выглядеть более изможденным, чем после отравления и комы в 2020 году. За 2 года в заключении он провел более 100 дней в штрафном изоляторе, условия в котором называют пыточными. К 11 годам колонии суд в Москве приговорил спортсменку Евгению Макаренко по обвинению в контрабанде наркотиков. В конце 2021 года она получила посылку от друга из США, в которой, среди прочего, были несколько граммов марихуаны и болеутоляющие таблетки, запрещенные в России. Евгения Макаренко заявляет, что невиновна и настаивает на том, что она не знала о содержимом посылки. Ее друг-американец готов был также свидетельствовать об этом в суде, однако российский суд отказался его допрашивать. Адвокаты назвали приговор Евгении Макаренко слишком суровым. Они собираются его обжаловать. Подробнее о деле Евгении Макаренко мы рассказывали в одном из выпусков подкаста «Человек имеет право». В Махачкале местный житель Курбан Далгатов умер после избиения в отделе полиции. Его задержали 20 января как свидетеля по делу о стрельбе на улице. В ОВД Далгатов провел около 3 часов, а на утро оказался в больнице, где медики зафиксировали смерть. Его родственники считают, что он умер в результате пыток. По их словам, Далгатова душили и били током в область сердца. Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий, повлекших по неосторожности смерть человека. Начальника отдела полиции Советского района Махачкалы и 3 его заместителей отстранили от работы на время проверки. Указ о частичной мобилизации в России продолжает действовать. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, однако, указ действует не для призыва, а для решения других военных задач. Таким образом, в Кремле впервые попытались объяснить тот факт, что указ о мобилизации не отменили, несмотря на заявление о ее завершении. Мобилизованные из Ярославской области, заявлявшие, что их могут обвинить в дезертирстве за отступление, совершенное по приказу командира, перестали выходить на связь. Об этом пишет издание «Место силы Ярославль» со ссылкой на родственников. Они предполагают, что солдат распределили по разным частям и отобрали у них телефоны. Суд в Москве признал виновными в дискредитации российской армии двух студентов, положивших конфету к памятнику Лесе Украинки, где возник стихийный мемориал в память о жертвах российского ракетного удара по Днепру. Обоих оштрафовали на 55 тысяч рублей. Как сообщает издание «Сота», студенты готовились к экзамену в сквере возле памятника и положили к нему конфету. После этого полицейские увезли их в ОВД. По данным издания, в материалах дел студентов оказались плакаты, не имеющие к ним отношения.
Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Большая палата Европейского суда по правам человека признала приемлемой объединенную жалобу Украины и Нидерландов, которые требуют привлечь Россию к ответственности за действия на востоке Украины весной и летом 2014 года, включая катастрофу гражданского лайнера «Боинг-777», летевшего рейсом MH17, избитого в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. Российские власти считают эту жалобу в принципе несостоятельной, поскольку события весны и лета 2014 года происходили на территории Украины, и Россия никакого отношения к ним не имеет, поскольку не контролировала тогда сепаратистские районы Донбасса. Во всяком случае, так заявляют чиновники. Кроме того, российские власти настаивают, что Россия не может нести ответственность за сбитый «Боинг», поскольку катастрофа произошла в воздушном пространстве Украины, а сбивший лайнер ЗРК «Бук» принадлежал украинской армии. В конце прошлого года суд в Гааге заочно признал виновными в крушении «Боинга» трех лидеров сепаратистов из так называемых ДНР и ЛНР. А Россия еще прошлым летом заявила, что больше не будет исполнять никакие решения Европейского суда по правам человека, рассказывает Иван Воронин.
Трое осужденных по делу о крушении в июле 2014 года малазийского «Боинга» окружным судом Гааги в Нидерландах лично не участвовали в запуске ракеты, сбившей самолет. Но именно они организовывали переброс на подконтрольную сепаратистам территорию зенитно-ракетного комплекса «Бук» из России. Они же отвечали за эвакуацию. Суд согласился с выводами международной группы расследователей, в которую Россия так и не отправила своих представителей. Расследователи анализировали фотографии местных жителей, спутниковые снимки, пожар на том самом поле, откуда стреляли, след от запуска ракеты и телефонные разговоры причастных к трагедии.
Потом, говорит, сам Стрелков начал звонить. Ну, ставился. И он взял, выключил телефон. И мы не знаем, где машина вообще.
Машина в России.
Вчера, говорю, не знаем.
Россия все доводы обвинения называла политизированными и однобокими. Такая линия защиты продолжилась и в Страсбурге. Представители России настаивают, что в 2014 году страна не имела отношения к сепаратистам и территории Донбасса, потому и не может нести ответственность за преступления, совершенные чужими людьми в чужой стране, а все доказательства либо искажены, либо вовсе подделаны. Подобные заявления звучали в Страсбурге в январе прошлого года, когда Большая палата Европейского суда по правам человека изучала мнение сторон по жалобе Украины и Нидерланды против России. А через полгода с небольшим, в сентябре 22-го, на оккупированных территориях, в том числе в Луганской и Донецкой областях, прошли так называемые референдумы о вхождении их в состав Российской Федерации. Представители Украины и Нидерландов настаивают, Россия фактически контролировала регионы с 2014 года, влияла на стратегию сепаратистов, поставляла им оружие, поддерживала экономически и политически. Суд признал частично приемлемыми эти жалобы, но на их рассмотрение уйдет не один год. Во-первых, дело в объеме жалобы. Теперь она объединяет заявления родственников жертв трагедии рейса MH17, жалобы на нарушение прав человека во время событий на юго-востоке Украины. Здесь речь идет об убийствах, пытках, незаконном лишении свободы, принудительном труде, нападении на членов религиозных организаций, не относящихся к Русской Православной Церкви, преследованиями независимых журналистов и блокировании украинских вещателей. Кроме того, в жалобе речь идет об уничтожении и незаконном присвоении частной собственности, запрете образования на украинском языке и о преследовании гражданских лиц украинской национальности или граждан, поддержавших территориальную целостность Украины. По всем этим нарушениям жалоба признана приемлемой. Во-вторых, Россия и до полномасштабного вторжения в Украину не проявляла особого желания участвовать в разбирательстве. Теперь же она не член Совета Европы и не собирается не только исполнять решения Европейского суда по правам человека, но и, судя по всему, в принципе вступать с ним в коммуникации. Подобная проблема может возникнуть и с другими международными судами. Например, на днях Европарламент призвал создать спецтрибунал над причастными к развязыванию военной агрессии, то есть над высшим руководством России. Речь именно о факте начала полномасштабной войны в нарушении устава ООН. Но едва ли российские чиновники во главе с Владимиром Путиным в ближайшее время окажутся на скамье подсудимых. Впрочем, есть еще и Международный уголовный суд. Правда, он, в силу ряда обстоятельств, может судить граждан России, причастных к вторжению на территорию Украины, только за геноцид, преступления против человечности или военные преступления.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свободы», телеканала «Настоящее время». Я ее ведущая Марьяна Тарачешникова. А на видеосвязи со мной руководитель международной практики Агоры Кирилл Каратеев и научный сотрудник Копенгагенского университета Глеб Богуш. Глеб, здравствуйте. Россия последовательно заявляла, что никакого отношения не имеет к событиям на востоке Украины весной и летом 2014 года. Говорят, что вот это была чужая территория, и если там были сепаратисты, то они украинские. В общем, Страсбург вообще никак не может вовлекать в это дело Россию, и Украина не может, и Нидерланды не может. Так все-таки может или не может? В целом, могут это дело рассматривать в ЕСПЧ или нет?
Ну, Европейский суд высказался по этому вопросу. Он может рассматривать это дело по существу. В силу того, что в соответствии с мнением судей, Россия осуществляла эффективный контроль над территорией так называемых республик. Это, как сейчас можно сказать с уверенностью, на сегодняшний день оккупированные территории Украины. По причине того, что, во-первых, существовал военный контроль, собственно, непосредственно присутствие военное в этих областях. Кроме того, так называемое решающее влияние, то есть способность контролировать все, собственно, осуществления административных функций на вот этих территориях. Собственно говоря, это позицию, которую высказывали до этого и другие суды, и вот связанный на самом деле с этим сюжет, это решение нидерландского суда по делу как раз MH17. То есть, собственно говоря, примерно такая же позиция там была озвучена. Поэтому ничего удивительного здесь нет. Это, собственно говоря, та позиция, которой и раньше придерживалось большинство тех специалистов, которые высказывались по этому вопросу.
А можно ли считать прецедентом саму историю, когда две стороны жалуются в Европейский суд по правам человека, например, на какую-то третью страну? Ну вот прежде известно дело Грузии против России. А были ли такие дела, когда две стороны жаловались там на России или на кого-то еще?
Ну, здесь не то, что две страны жалуются. Дело в том, что Нидерланды, собственно, вступили в это дело несколько позже. То есть, именно с точки зрения их интерес понятен. Да, это дело MH17. Ну, в этом конкретном эпизоде большинство потерпевших жертв – это граждане Нидерландов. Вот, поэтому, собственно говоря, практика присоединения государств к, вот, к межгосударственным спорам, она известна в других международных судах. Ну, в ЕСПЧ это, в принципе, межгосударственные споры – это особая такая категория дел, и она не такая многочисленная. Поэтому можно сказать, что да, это такой случай особый, но, в принципе, в этом ничего такого сверхъестественного нет. Например, сейчас в украино-российской жалобе в международном суде уже несколько десятков государств присоединилось, да, но они не являются соистцами, да, в этой деле. Они просто обозначают свой интерес в различных аспектах вот этого дела, которое связано с конвенцией о геноциде.
Да, спасибо. Глеб, оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. Я хочу переключиться на Кирилла Каратеева. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте.
А насколько я понимаю, вот в этой жалобе со стороны Украины просто какое-то невероятное количество статей Европейской конвенции по правам человека, которые они считают Россией нарушена. И Европейский суд по правам человека признал приемлемой жалобу. Я просто даже вот подсмотрю, по-моему, по 7 или 8 статьям. Ну, в общем, да, достаточно много. Что из них, с вашей точки зрения, принципиально?
В межгосударственных жалобах принципиально, наверное, все ее элементы, да. И здесь нельзя сказать, что какие-то части, какие-то требования более важны, чем другие. Понятно, что есть разные нарушения разных прав, и поскольку речь идет о праве на жизнь и о, допустим, запрете пыток и запрете принудительного труда, это права, которые в самой конвенции, например, подлежат наименьшим или вообще никаким не подлежат ограничениям. Соответственно, как сказать, убивать или можно очень редко, пытать никогда, это более жесткие ограничения для государств по сравнению с тем, как они могут контролировать право собственности. Хотя вопросы права собственности тоже поднимаются в этой межгосударственной жалобе.
И признаны приемлемыми.
Да, и признаны приемлемыми. Надо сказать, что ну, на самом деле межгосударственные жалобы нередко бывают такими большими по объему. Вспомним Кипр против Турции. И просто дополняя, наверное, ответ Глеба, было одно дело в истории... Оно не дошло до суда, но в истории конвенции. Когда много государств жаловались на то, что мы называем режимом черных полковников в Греции. Там, наверное, с полдюжины было в конце 60-х годов. Но дело было признано приемлемой тогда существовавшей комиссии по правам человека и решено комитетом министров, не попало в суд.
Скажите, а какой вообще практический смысл сейчас в рассмотрении этой жалобы Европейским судом по правам человека, если Россия, в принципе, говорит, что все, до свидания, вы нас исключили, мы можете принимать что угодно, мы ничего это признавать не будем и ничего делать не будем, вы можете сколько угодно раз обвинить нас виновными в там, разжигании сепаратистских настроений на востоке Украины или в причастности к крушению Боинга, ну и что? Ну и что?
Ну, смотрите, во-первых, суд на то и суд, чтобы правильно применять те нормы, которые он применять должен. Соответственно, поскольку конвенция предусматривает продолжение рассмотрения дел, которые поступили, которые относятся к фактам до того момента, как конвенция прекратила действовать в отношении России, то суд эти жалобы должен рассматривать. Более того, ну, это не первый суд и не первое дело, в котором суд сталкивается с тем, что ответчик с ним не сотрудничает, не участвует в процессе. Таких дел может быть не очень огромное количество, но их можно найти десятки, в том числе, кстати, Россия, которая всячески отрицала компетенцию, например, арбитражного трибунала по Arctic Sunrise, в конце концов, частично, не полностью, с опозданием, но потихоньку выполняла решение трибунала арбитражного. Да? Вот, то есть... Такие вещи происходят. Промежуточное решение Международного суда по первому делу Украины против России, которое касалось Крыма и Донбасса в 2014 году, оно тоже, нельзя сказать, что хорошо исполняется, но какие-то вещи, которые могли бы происходить, не происходят. Никто не исключает возможность через, может быть, мало, через, может быть, много лет возвращения России в Совет Европы. И в этом случае естественным требованием для возвращения будет исполнение всех ранее вынесенных решений Европейского суда.
Да, спасибо, Кирилл. Оставайтесь с нами. Я переключаюсь на Глеба Богуша. Так. Глеб, вы вот уже упоминали о рейсе MH17, и я об этом говорила, и Кирилл в том числе. Скажите, пожалуйста, а то обстоятельство, что по делу о крушении вот Боинга уже вынесено решение судебным органам, оно повлияет каким-то образом на заключительное решение Европейского суда по правам человека по этому делу? То есть можно ли говорить, что там будет некая преюдиция, и вот в части жалоб там, жителей Нидерландов на действия России уже решение Страсбурга в какой-то мере предопределено?
Ну, юридически, конечно, это не так, да, никакой преюдиции здесь нет. Это решение по разным вопросам. Это уголовный был суд. Он решал вопрос индивидуальной уголовной ответственности по уголовному праву Нидерландов. Вот этот суд, он выносил решение на основе Уголовного кодекса Королевства Нидерландов. И в данном случае вопрос, конечно, о жалобе в Европейском суде против Российской Федерации. Да, и, собственно говоря, в этом плане какой-то прямой такой юридической связи нет. Но, безусловно, суд будет учитывать и в данном случае это решение. Поэтому, конечно, ну, с точки зрения и выводов, и той доказательной базы, к которой пришел суд, потому что значительная часть решения окружного суда Гааги, она в том числе связана с описанием той ситуации, которая существовала именно в районе крушения, ну и, собственно говоря, фактические обстоятельства, которые были связаны с этой трагедией. Мало того, надо понимать, что дело не только в решении суда, а о том, что само расследование было, имело международный характер, оно проводилось международной следственной группой, и целый ряд фактов, на которые, конечно, будет суд опираться в своем решении в будущем по существу дела, оно будет, конечно, основано в том числе на этих результатах. Поэтому речь не только о решении голландского суда, но речь идет скорее о международном расследовании, которое было положено в основу вот этой нидерландской судебной практики.
А российские власти и ведущие федеральных телеканалов, пропагандисты, они бесконечно-бесконечно говорят, что вот против нас объединился весь этот условный Запад. Они даже если бы хотели разобраться честно, ни в чем разбираться не будут. На них огромное давление. И, конечно же, Страсбург сейчас, даже если захочет разобраться вот в этих жалобах Украины и Нидерландов, все равно должен будет как-то согласиться с общим политическим курсом, который демонстрирует сейчас Евросоюз. С вашей точки зрения, насколько судьи Европейского суда по правам человека защищены внутренне и внешне от действительно какого-то вот этого политического давления на принятие своих решений?
Конечно, постановка вопроса, понятно, что имеет право на существование, и на самом деле, как и в других случаях, пропагандисты, ну, скажем так, они используют существующую проблему, да, она существует в том, что, конечно, судьи, в том числе и судьи международных судов, они граждане государства, они некоторым образом все равно находятся в определенном информационном, в том числе, поле. Другое дело, что сами правовые механизмы, на основании которых существуют международные суды, собственно говоря, их надо тоже понимать, надо понимать, что международные судьи, они осуществляют свои функции никак, они не представляют государство, да, они представляют себя. Они избираются, их номинирует государство. Причем, я напомню, не так давно, кстати говоря, избирался российский судья, который очень рано вынужден был завершить свою карьеру. Это всегда выбор из нескольких кандидатур. И в целом ряде случаев, например, Европейский суд не соглашается с теми, даже со всеми кандидатурами, которые предлагает государство. Кстати говоря, есть требования к внутренней процедуре. Поэтому сводить все в том, что там заседают некие представители государств, которые находятся в полной зависимости от своих правительств, нельзя. Ну и кроме того, конечно, я думаю, сам этот пропагандистский нарратив, что все против нас, и никто ничего не понимает, и все только, так сказать, слепо выполняют чью-то чужую волю, он, ну, любой разумный человек, наверное, в нем бы сомневался. Может быть, все-таки что-то не так у того государства, против которого все остальные, да, независимо от их гражданства, независимо от иных каких-то обстоятельств, как-то вдруг ополчились. Да? То есть, может быть, надо послушать тех, кто говорит об этом. Тем более, что эти судьи в основном, ну, не самые последние люди. Да? Они что-то понимают в праве, у них есть основания дорожить собственной репутацией, а вот так просто не подстраиваться под чью-то политическую логику.
Спасибо, Глеб. Переключаюсь на Кирилла Каратеева. Оставайтесь, пожалуйста, с нами. Кирилл, известно уже россиянам, которые недолго, но побыли частью Совета Европы и обращались в Европейский суд по правам человека, что дело это не быстрое. И насколько я понимаю, вот самая первая жалоба, она, которая сейчас вот часть этой жалобы объединенной Украины и Нидерландов, она была подана в 2014 году, потом дополнялась в 2016, потом вот Нидерланды присоединились в 2020, по-моему. То есть это уже длится, да, больше 8 лет. Сейчас только вынесено решение о приемлемости этих жалоб. Когда же ждать решения по существу?
Это сложный вопрос, это всегда сложный вопрос, и это вопрос, который задают там, заявители, получившие решение приемлемости или, там, скажем, коммуникацию их индивидуальных жалоб, поэтому и на него нет ответа, потому что суд не связан никакими сроками, и к сожалению, он подчас рассматривает дела слишком долго. Ну, вот мне лично в моей практике были дела, которые рассматривались 16 лет. Дело «Грузия против России» номер 2 рассматривалось, если я правильно помню, 14, и там до сих пор не решен вопрос справедливой компенсации. Это дело, которое касается так называемой российско-грузинской войны в 2008 году. Соответственно, сколько потребуется еще суду, это сказать сложно. Другой вопрос, что если Россия продолжит не сотрудничество, по крайней мере, суду будет проще вынести решение в том смысле, что не нужно будет тратить время и ресурсы на возражения российского правительства, которые, как мы, собственно, видим, даже по сегодняшнему решению далеко не всегда были серьезными. Но никакого сколь-нибудь серьезного предсказания по времени сделать сейчас нельзя.
Понятно. Есть еще одна история, которая тоже может затянуться на многие-многие годы, если будет реализована. Вот тут буквально на днях депутаты Европарламента проголосовали за резолюцию, которая призывает руководство Евросоюза создать сейчас какой-то специальный трибунал в отношении российского политического военного руководства и белорусского из-за того, что происходит на территории Украины, начиная с 24 февраля 2022 года. С вашей точки зрения, есть ли какой-то практический смысл и практические правовые последствия у этой резолюции?
Смысл и последствия есть у идеи, но вряд ли у резолюции. То есть резолюция, она не просто призывает, она не призывает даже власти Европейского Союза создать, она призывает органы Европейского Союза сотрудничать с украинскими властями для создания трибунала, что не совсем одно и то же. Кроме того, нужно понимать, что, вообще говоря, ну, Европейский Союз и Европейский парламент не могут сами создать этот трибунал. У идеи, тем не менее, есть определенный практический смысл, который состоит в том, что Международный уголовный суд, поскольку ни Украина, ни Россия не ратифицировали ни статут, ни тем более поправки о преступлении агрессии, не может преследовать преступление агрессии. Соответственно, в вот, международном расследовании, в расследовании Международного уголовного суда это обвинение, очевидно, отсутствует. И поэтому идея создания трибунала по агрессии отвечает на вот такую потребность, что нет международного расследования преступления агрессии. Другой вопрос про ее реализацию. Недавно министр иностранных дел Германии Анна-Лена Бербок обрисовал какие-то более подробные детали того, что поднимается сейчас под трибуналом, и это предполагается структура, встроенная в систему украинского правосудия, что логично, потому что Украина в данном случае имеет юрисдикцию преследовать преступления агрессии как государство, граждане которого пострадали, как государство, на территории которого преступление, предполагаемое преступление, было завершено. Соответственно, как минимум два критерия, по которым Украина это может делать. Она может это делать в своих судах, может быть, в Шевченковском или каком-нибудь еще районном суде Киева.
Другой вопрос. Каким образом там окажутся Путин и Лукашенко?
Это один из вопросов. Другой из вопросов, когда у вас появляется какой-нибудь минимально серьезный обвиняемый в руках, мы оказываемся, если трибунал по агрессии создан, да, то будет, я боюсь, конкуренция двух органов Международного уголовного суда, который по своему статуту должен преследовать наиболее важных должностных лиц, ответственных за преступления против человечности, военные преступления. А это часто одни и те же лица, те, кому можно предъявить ответственность как командирам за вот, преступления против человечности, человечности и военные преступления, и преступления агрессии. Поскольку у этих двух органов были разные перспективы на события, между ними всегда возникали проблемы, всегда возникала конкуренция, и это требовало больших ресурсов, чтобы эти проблемы были решены.
Да, спасибо большое, Кирилл, за ваше рассуждение. Вы меня опередили. Я как раз хотела, на самом деле, похожий вопрос задать еще и Глебу Богушу. А как будут делить между собой международный трибунал, международный уголовный суд и вот этот предполагаемый трибунал военных преступников и невоенных преступников? Вот сейчас я его и спрошу, а с вами прощаюсь. Спасибо вам большое. Кирилл Каратеев, руководитель международной практики «Агоры», был на связи с программой «Человек имеет право». Целесообразно ли создание еще одного какого-то международного трибунала, который будет разбираться в фактах военной агрессии российского политического и военного руководства и Беларуси? Или достаточно действительно международного уголовного суда и все, чтобы не создавать конкурирующих органов? А главное, есть ли в этом реальный смысл?
На мой взгляд, это, безусловно, есть в этом смысл и есть необходимость. Это действительно закрывает тот пробел очевидный, который сегодня существует, когда главная, на самом деле, центральная проблема, а именно агрессия, которая, ну, вопреки тому, что вы сказали, началась, конечно, не в 2022 году, а в 2014 году, она находится вне пределов именно на сегодняшний день юрисдикции Международного уголовного суда. Что касается трибунала вот так называемого гибридного, вот встроенного, как сказал Кирилл, в украинскую систему, я небольшой поклонник этой идеи. Я, честно говоря, не понимаю больших отличий между той ситуацией, которая сейчас, и тем, что будет, условно говоря, создана какая-то структура внутри украинской правовой системы. Никто не отрицает право Украины, и абсолютно, не говоря уже о моральной каких-то основаниях этого, да, расследовать и преследовать международные преступления, которые совершены мало того, что на украинской земле, так еще и это действительно преступление против Украины. Но тем не менее, преступление агрессии, как раз его свойства таковы, что здесь, конечно, международный трибунал, он предпочтительный. Препятствия для реализации этой идеи я скорее вижу в такой политической инерции, в том, что существуют очень серьезные опасения у многих государств, в том, что это действительно будет такой проект очень сложный для них в политическом отношении. Он затруднит их гибкое, скажем так, гибкую политику вот в отношении войны. Но я эту идею поддерживаю. Я считаю, что, безусловно, нужно двигаться в отношении ее реализации. Но, увы, пока мы не видим конкретики, мы не видим конкретных документов. Пока мы обсуждаем очень такие аморфные вещи.
Теория.
Да. Идея, тем не менее, двигается, и политически эта идея имеет поддержку. Насколько она и до чего она дойдет, и как быстро она будет реализована, это сказать сложно.
Спасибо большое. Глеб Богуш, научный сотрудник Копенгагенского университета, был на связи с программой «Человек имеет право». Это программа «Человек имеет право», которую можно слушать и смотреть в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Суд в Москве рассматривает дело о фейках про российскую армию, в распространении которых обвиняют гражданского активиста и автора телеграм-канала «Протестное МГУ» Дмитрия Иванова. Поводом для преследования стали его публикации о войне в Украине, и в июне прошлого года Иванова отправили в следственный изолятор. Но фактически он лишен свободы с конца апреля, когда началась серия его административных арестов. После очередного заседания суда на прошлой неделе Иванов рассказал, что его избил конвоир, пытался окунуть головой в унитаз и угрожал изнасилованием дубинкой. Рассказывает Иван Воронин.
Не вопиющий случай, а стандартная практика, существование которой не хочется замечать, пока она не коснется вас лично. Так писал Дмитрий Иванов в письме, переданном адвокату, рассказывая, как его избивали в подсобном помещении Тимирязевского суда Москвы. Заседание 18 января уже закончилось, слушателей выводили из зала. В это время подсудимый обычно дослушивает дату следующего заседания и пару минут общается с адвокатом, о чем и попросил Иванов. Конвоир счел, что тот должен был сразу покинуть аквариум для подсудимых, а значит, нарушил его требования. Иванов утверждает, что конвоир специально бил его так, чтобы почти не оставить следов. Кулаками под дых, дубинкой по ребрам и ягодицам. Заламывал руки, рискуя сломать, из-за чего остались следы от наручников.
Я закричал от боли, и со стороны камер послышались удары в двери. Арестантская солидарность. Происходящего они не видели, но прекрасно понимали, что значат эти звуки. Боль в плече и в запястьях была невыносимой. Наручники глубоко врезались в кожу. Пальцы онемели. Я кричал, что было сил. Мужики колотили в двери камер, а конвоир продолжал сыпать оскорблениями и угрозами, пытаясь окунуть меня головой в унитаз. Я отчаянно вырывался, работая ногами, головой, зубами, словно загнанный зверь.
После этого последовали угрозы изнасилованием дубинкой. Врач в следственном изоляторе, рассказывает Дмитрий, зафиксировал побои и признал, что для заключенных, которые возвращаются из Тимирязевского суда Москвы, эта ситуация обыденная. Адвокат Иванова Мария Эйсмант пожаловалась на избиение подзащитного, но она не уверена, что делу дадут ход.
Было бы неправда сказать, что это было сильное избиение. Это было очень обидное, неприятное, унизительное избиение, но не очень сильное. Вот, и сегодня, в принципе, я опять была в изоляторе, и, в принципе, Дима нормально себя чувствует. Кроме того, что он возмущен тем, как с ним обращались, что совершенно недопустимо.
В следственном изоляторе Иванов с июня прошлого года. Следствие считает, что в своем телеграм-канале он публиковал фейки о военных преступлениях, рассказывая об убийствах мирных жителей и разрушении гражданской инфраструктуры Украины российскими военными. Дело возбудили после заявлений свидетелей обвинения, часть которых вообще не знакома с Ивановым и не имеет отношения к МГУ. А некоторые, например, доцент МГУ Людмила Григорьева, о которой Иванов в свое время писал в телеграм-канале, испытывает к Иванову личную неприязнь, предполагает защита.
Иванов – самовлюбленный человек с завышенной самооценкой, который травит и оскорбляет каждого, кто не разделяет его либерально-западных взглядов. С начала СВО на Украине он принялся очернять наши войска, ребят, которые проливают за нас кровь, защищают страну и жизнь в целом. Сидя дома за компьютером, Иванов не мог знать, что происходит на Украине на самом деле, поэтому его публикации являются заведомо ложными. При этом он мог посмотреть на любом канале брифинги Коношенкова и понять, что происходит на поле боя на самом деле. Не нравится? Молчи. Нравится? Пиши как надо.
Рассмотрение дела о фейках про российскую армию, по сути, сводится к сравнению слов обвиняемых с позицией Минобороны России, иногда Министерства иностранных дел. Это уже сложившаяся практика, считает адвокат Мария Эйсмант. Она представляла интересы и осужденного по аналогичному делу политика Ильи Яшина.
Ни логики, ни здравого смысла, мне кажется, искать здесь не следует, поскольку их тут просто нет. Никаким законом пресс-релизы Министерства обороны не назначены актами, имеющими преюдициальное значение, которые должны судами приниматься без проверки. Это нигде не написано, нигде не сказано, и было бы безумием, если бы это где-то было записано и сказано, что все сказанное генералом Коношенковым является априори заведомо единственной правдой.
Следствие утверждает, что он опубликовал заведомо ложную информацию, читая не ту, что сообщает Минобороны России. Но Иванову ставят вину в том числе пост о разбомбленном после авиаудара роддоме в Мариуполе. Хотя российские власти сначала не опровергали удар и утверждали, что там разместились украинские военные. А затем обвинили Украину в срежиссированной провокации. Свидетелем защиты выступил священник Григорий Михнов-Войтенко, помогавший беженцам из Мариуполя. Он привел в суде услышанные от беженцев рассказы, подтверждающие версию об авиаударе.
Я понимаю, что конкретно Иванов не придумывал информацию, которая размещала себя в телеграм-канале. Он либо брал ее из других источников, либо писал публицистические заметки по их мотивам. Это, по моему мнению, не является дискредитацией.
В Тимирязевский суд на заседание к Иванову приходят поддержать его коллеги по университету. Они верят в его невиновность, но не ожидают оправдательного приговора.
Хотелось бы хоть как-то его поддержать, пусть и хоть такой незначительной вещью, как посещение суда. К сожалению, это все, что мы сейчас можем сделать. Оправдательного приговора, мне кажется, точно не будет. Но посмотрим, что из этого выйдет.
Мы учимся вместе в одном вузе и знакомы по различным активистским кампаниям, которые в том числе Дима инициировал и проводил. Ну, надежды у нас давно нет, но это не значит, что не нужно ничего делать. Нужно доказывать, нужно показывать, хоть как минимум для потомков, что Дима на самом деле не виновен, и его судят за слова и за мнение, что не должно происходить в демократическом государстве, которое как будто декларируется, является Россия.
Дмитрий Иванов вину не признает. Его защита пытается доказать, что в свободном доступе достаточно информации из официальных источников, позволяющих усомниться в достоверности заявлений Минобороны России за последний год. Можно почитать, например, отчеты ООН и ОБСЕ. Россия до сих пор входит в эти международные организации. 1 февраля суд продолжит допрос свидетелей. Прения, последнее слово и оглашение приговора Дмитрию Иванову защита ожидает до конца зимы. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
программы «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время». За 2022 год, после начала войны и объявления в России мобилизации, как минимум 500 000 россиян уехали из страны и остались жить за рубежом. Такие данные журналисты получили, анализируя статистику по выдаче краткосрочных и долгосрочных видов на жительство россиянам в других странах. Уехавших российские власти не раз называли предателями и негодяями. Несколько депутатов и чиновников предложили даже конфисковывать их собственность, особенно у тех, кто осуждает военную агрессию России против Украины. На днях спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что законодательная работа по этому вопросу уже ведется. Подробнее Анастасия Тищенко.
Идея о том, как наказывать россиян, которые уехали из страны после начала полномасштабной войны с Украиной, за пару месяцев эволюционировала с предложения повысить для них налоговые ставки до конфисковать имущество. Главный инициатор этого обсуждения – спикер Госдумы Вячеслав Володин. Сначала он предлагал наказывать всех, кто уехал, без разбору, в том числе, например, забирать брошенные на границе машины и передавать их участникам так называемой специальной военной операции. В последних своих заявлениях Володин стал разделять иммигрантов на тех, кто просто струсил и уехал, и тех, кто живет за счет страны и поливает ее грязью. А также сконцентрировался на идее отбирать дома, квартиры и другую собственность.
Есть те, кто струсил, уехали, сидят, молчат, проживают нажитое, либо работают, но при этом не трогают страну, не трогают наших ребят, которые воюют. А есть негодяи, которые уехали, живут за счет страны, получают отчисления, гонорары. У них здесь недвижимость, счета, бизнес. И при этом страну поливают грязью, ноги вытирают. Мы, понятно, должны с вами реагировать.
Володина поддержали его коллеги. Например, депутат от «Единой России», в прошлом детский омбудсмен Анна Кузнецова, предложила отобранное имущество передавать сиротам. Глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская выступила за то, чтобы лишать уехавших кормушки.
Конечно, бывают люди, для которых невозможность вернуться на родину само по себе страшное наказание. Но для большинства поотъехавших звезд Россия не родина, а кормовая база. Значит, надо методично отключать источники питания.
Основные претензии у чиновников к тем россиянам, которые уехали за границу и критикуют российские власти, например, за развязанную войну в Украине. Их называют предателями. Такую оценку еще в марте 2022 года дал президент России Владимир Путин.
Любой народ, а тем более российский народ, всегда сможет отличить истинных патриотов от подонков и предателей, и просто выплюнет их, как случайно залетевшую в рот мушку, выплюнет на панель. Убежден, такое естественное и необходимое самоочищение общества только укрепит нашу страну.
Но выезд из страны еще не преступление, а конфискация – это санкция за виновное деяние, заявил в интервью RTVI замглавы Комитета Госдумы по вопросам собственности и имущественных отношений Владимир Самокиш. На это член Президентского совета по правам человека Кирилл Кабанов предложил закрепить термин «предатель» юридически, внести его в статью о госизмене, что позволит лишать предателей наград, собственности и гражданства. Вячеслав Володин также предложил расширить Уголовный кодекс, статьи о призывах к экстремизму, о реабилитации нацизма или дискредитации вооруженных сил, под которые могут попасть публичные заявления мигрантов в поддержку Украины. Ряд депутатов, по словам Володина, уже работают над этим.
Коллеги, если мы с этим согласны, давайте следовать именно такому подходу.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, призывает не открывать ящик Пандоры и разделять врагов, которые критикуют политику России, и остальных граждан, за которых нужно бороться и добиваться их возвращения на родину.
Программа «Человек имеет право» в эфире «Радио Свобода» телеканала «Настоящее время». Меня зовут Марьяна Тарачешникова. И на видеосвязи со мной адвокат Максим Крупский, который поможет разобраться, позволяет ли действующее законодательство конфисковывать имущество уехавших россиян и можно ли как-то обезопасить себя от утраты собственности по политическим причинам. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте, Мария.
Скажите, пожалуйста, вот если ничего не менять в законах, а руководствоваться только тем, что вот есть сейчас, можно ли конфисковать или национализировать имущество гражданина просто потому, что он, являясь его собственником, не живет в стране и, например, что-то там говорит или пишет неправильное в социальных сетях?
Нет, действующее законодательство, к счастью, такой возможности пока не дает, но тут есть нюансы. Я покопался в истории этого вопроса и выяснил следующее. Ну, во-первых, надо понимать, что господин Володин, так же, как и его коллеги, говорят в первую очередь о конфискации как о наказании. То есть они предусматривают возможность внесения в Уголовный кодекс такого вида наказания, как конфискация. Ну, прямо они об этом не заявляют, но из того, что они говорят, понятно, что именно об этом идет речь, потому что вставал вопрос об ущербе, который якобы Российской Федерации причиняется в результате, значит, выступлений с антивоенной позиции и так далее. Действующее законодательство уголовное не содержит конфискации в качестве наказания. Есть статья 104.1 в Уголовном кодексе, которая предусматривает конфискацию, но так называемую специальную уголовно-правовую меру. Что такое конфискация вообще? Это безвозмездное изъятие имущества у лица по определенным основаниям. Но если мы посмотрим в эту статью, то увидим, что сегодня в Уголовном кодексе конфискация возможна только в отношении денег, ценностей, имущества, которые добыто преступным путем, либо которые использовались для финансирования, например, терроризма или экстремизма, либо которые использовались для совершения преступления. То есть там перечень ограниченный того, что можно конфисковывать. И это не наказание, подчеркну. Любопытно, что...
А что, это не наказание, это как бы дополнительная мера или что? Еще раз.
Это вот дополнительная уголовно-правовая мера. Вот ее именно так понимает законодатель, и, по сути, так ее понимает Конституционный суд, когда толкует значение этой нормы для правоприменения. Если... очень простым языком сказать и сформулировать, в чем заключается смысл, да, этой нормы. В том, чтобы изъять у человека то, что он добыл преступным путем, либо для того, чтобы предотвратить возможность совершения с использованием этого имущества дальнейших преступлений. То есть, в принципе, норма понятна. К тому, о чем говорит Володин и компания, это никакого отношения не имеет. Но... надо понимать, что до 2003 года в уголовном законе существовал такой вид наказания, как конфискация. И он предусматривал возможность, собственно, конфискации, изъятия, безвозмездного изъятия имущества у обвиняемого в том случае, если в отношении него вынесен обвинительный приговор. Но там была такая интересная формулировка, что это возможно было сделать в отношении преступлений тяжких либо особо тяжких, причем совершенных по корыстным соображениям. Это кража, разбой, грабеж, вымогательство и ряд других составов, которые предусматривали конфискацию как дополнительный вид наказания. То есть не основной, а дополнительный. Ну, например, человека лишают свободы с конфискацией его имущества. При этом также был перечень имущества, которое нельзя человека забирать. Квартира единственная, например, которая нужна для того, чтобы его родственники там жили. Дом, земельный участок, на котором находится этот дом. В 2003 году эту норму убрали. То есть конфискация перестала быть одним из видов наказания. Но, что очень любопытно, что я заметил, что несмотря на то, что прямо законом предусматривалось, что конфискация может быть установлена как вид наказания только за корыстные преступления, 275-я статья «Госизмена» предусматривала конфискацию, несмотря на то, что госизмена далеко не всегда с корыстными целями совершается. И вот госизмена, она предусматривала в качестве возможного вида наказания конфискацию в кодексе образца до 2003 года. Потом, видимо, скорее всего, можно было назвать такой либерализацией законодательства, конфискацию убрали. Но сейчас я полагаю, что Володин, по сути, ведет речь именно о том, чтобы снова ее вернуть в качестве наказания и начать, вероятно, захотят они с наказания для людей, которые имеют...
Для госизменников. Я как раз вас об этом хотела спросить, потому что в начале года член президентского совета по правам человека Кирилл Кабанов, он как раз предложил законодательно закрепить термин «предатель» и включить его вот в эту самую 275-ю статью о госизмене. С вашей точки зрения, какими могут быть последствия вот таких инициатив?
скорее всего, будет внесено изменение в Уголовный кодекс, они вернут в качестве вида наказания конфискацию, и первые статьи, в которых появится этот вид наказания, это, скорее всего, будет 280.3, которая дискредитация вооруженных сил. Это фейки о вооруженных силах, то есть это статья 207.3. И это госизмен. Я думаю, что вот эти три статьи, они претендуют на первенство, если мы говорим о возможном включении в уголовный закон такого вида наказания. Поэтому им надо будет две вещи сделать. Сначала, ну, одним законопроектом это можно сделать, внести в изменение в уголовный кодекс, предусмотреть в качестве вида наказания конфискацию и включить этот вид наказания в качестве дополнительного, например, вот в эти вот статьи.
А до тех пор 35-я статья Конституции Российской Федерации, которая гарантирует неприкосновенность частной собственности, право на частную собственность, говорит, что никто не может ее быть лишен без решения суда, она будет действовать. И, соответственно, даже если эти изменения внесут, то, чтобы отобрать собственность, нужно будет по каждому человеку отдельно выносить решение суда? Или они могут списком?
Нет, списком, конечно, никто конфисковывать не будет. Они сейчас занимаются таким спиритизмом. Вообще каждое заседание Госдумы, посвященное вот этим вопросам, это такой спиритический сеанс. Они пытаются вызвать дух Советского Союза и найти для него новое тело, новую оболочку, в которой они, значит, его заключат. И они пытаются таким образом осуществить реинкарнацию 58-й статьи Уголовного кодекса РСФСР. Это, напомню, это антисоветская деятельность и антисоветская агитация, пропаганда и так далее. И которая как раз предусматривала либо расстрел с лишением всего имущества, либо 10 лет лишения свободы с лишением всего имущества, с конфискацией всего имущества. Поэтому в данном случае риторика говорит именно о том, что они пытаются таким образом, собственно, вот этот дух Советского Союза вызвать и эту статью в максимально приближенной к оригиналу форме создать в новом виде. Списком никто не будет этим заниматься, никто не будет списком ни у кого ничего отбирать, я уверен в этом. Я полагаю, что, скорее всего, чего стоит ждать, это вот такого рода уголовно-правовой нормы, которая будет в качестве дополнительного вида наказания предусматривать конфискацию у госизменников, национал-предателей, неблагонадежных. Эпитетов можно найти довольно много, благо сейчас на фоне войны они активно используются. Я думаю, у них логика очень простая. Они прекрасно понимают, что люди уезжают, но уезжают во многом для того, чтобы свободно говорить за пределами Российской Федерации. И поэтому, я думаю, они думают так, что хорошо, вы не боитесь судьбы Саши Скачиленко, например. Вы не боитесь судьбы Вики Петрова. Вы не боитесь судьбы Алексея Горинова. Хорошо, вас в тюрьму не посадят. Значит, мы будем действовать другими методами. Мы будем на вас влиять через имущество. Потом, возможно, додумаются до того, чтобы влиять через оставшихся родственников. Но главная фокус, такая фокус-группа, на которую направлено применение будет этой нормы, которая, еще раз повторюсь, на мой взгляд, с большой долей вероятности появится в законе, это именно те, кто выступает с критикой российской власти, с критикой войны в первую очередь и с своими антивоенными заявлениями. Поэтому мне кажется, вот это важно показать обществу, что с их точки зрения, что мы не просто огульно у всех все отбираем, мы хорошие на самом деле. Мы беспокоимся и заботимся о вас. Мы боремся только с плохими парнями. Вот. У плохих парней мы будем отбирать имущество, плохих парней мы будем сажать в тюрьму или девушек, да? Ну, условно говоря, плохих парней. Поэтому, а вам вот нормально, если вы нормальные, если вы молчите, то вам ничего не будет. И это главная цель.
А есть ли возможность уже сейчас, пока идут все эти разговоры, пока разрабатываются поправки в кодексы и законы, у людей, которых остается собственность в России, но которые высказали принципиальную позицию против вот этой военной агрессии российской, подстраховаться и что-то предпринять, чтобы эту свою собственность сохранить, что-то с ней сделать для того, чтобы она не пропала?
Ну, пока закон не принят, пока законопроект еще даже в Госдуму не внесен, конечно, это остается такая возможность, и у людей есть различные способы как распорядиться этой собственностью, продать, в конце концов, подарить. Это всегда такая возможность есть. Другой вопрос, что с этим дальше делать, это уже в каждом отдельном случае человек должен сам принимать решение, потому что возможности сейчас вывести средства за рубеж ограничены, и я тоже не думаю, что если это люди, например, у которых там в этом жилье, например, родственники живут, да, мы же не знаем, что, как они будут применять эту норму. Будут ли они, например, там, составлять какой-нибудь перечень имущества, которое конфискации подлежать не должен, как это было до 2003 года. Или они, как обычно, сформулируют на коленке норму, которую трактовать на практике можно будет как угодно, и в том числе отбирать единственное жилье у человека. Я пока не знаю. Но пока закона нет, законопроекта нет, пока это все на уровне разговоров, пускай очень активных разговоров, но тем не менее. Разговоров, естественно, такая возможность остается, и мне кажется, что вообще людям, которые выступают с критикой российской власти, с антивоенной позиции, надо всегда держать в голове, что у российской власти в рукаве очень много разных возможностей для того, чтобы усложнить им жизнь. Поэтому, ну, как-то на перспективу думать о том, что с этим делать, как с этим быть, мне кажется, всегда не лишнее.
Спасибо большое. Адвокат Максим Крупский был на связи с программой «Человек имеет право». Это была программа «Человек имеет право». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. До встречи в эфире «Радио Свобода» и телеканала «Настоящее время».